Итак, если у вас есть Библия, откройте вместе со мной послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 11 по 15 стих. Это богатство, сокровище, неоскудевающее, в которое интеллект не может проникнуть, но Бог дает нам возможность проникать сердцем. И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Проповедь называется «Призванные к совершенству». Согласно данного божественного постановления, оно не единственное. Совершенство определяется способностью сохранять единство веры и способностью познавать Сына Божьего. Единство веры, в свою очередь, определяется в признании над собою делегированной власти Бога, в то время как познание Сына Божьего определяется получением власти, как принять Христа в свое сердце, так и быть помещенным или облеченным во Христа. Цель, ради которой Бог желает, чтобы Его дети пришли к совершенству, которым Он сам обладает, состоит в том, что Он предназначил, чтобы Его дети могли представлять и возвещать Его совершенство в измерении небес, в измерении земли и в измерении преисподней. 1 Петра 2:9. «Новый род избраны, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В Писании возвещение совершенств Небесного Отца определяется в реках воды живой, выраженных в сильном потоке правосудия, вытекающим из чрева тех святых, которые обладают сильной жаждой и пьют Святой Дух, как воду жизни. А это означает, что святые, возвещающие совершенство своего Небесного Отца, будут творить такой суд, который в данное время творит Бог, и творить его так, как творит Бог. И такое творчество в реках воды живой, текущей из чрева святых сильным потоком правосудия, в Писании определяется и выражается в творчестве правды и в творчестве освящения. Откровение 22:11. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Сам порядок такого евангельского освящения, насколько нам известно, включает в себя четыре последовательных действия, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга. Это в отделении, в очищении, в помазании и в посвящении. Средством же для очищения от всякой скверны плоти и духа в Писании представлены семь дисциплин. Это истина о крови Христовой, истина о кресте Христовом, истина о воде, то есть о Святом Духе, истина о елее, это разные стороны Святого Духа и Слова Божие, истина о Духе суда, истина о Духе огня и истина о Духе молитвы. Орудием же для всякого очищения от всякой скверны и плоти являются наши уста, исповедующие веру нашего сердца. Римлянам 10:9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Рассматривая назначение очистительной воды, приготовленной на основе двух горлиц, призванной очищать наше духовное жилище от имеющихся на стенах этого жилища проказы, мы пришли к выводу, что одним из видов проказы является элемент младенчества, который увлекается всяким ветром учения, в силу чего оно не способно иметь и сохранять ни единодушие, ни покорности, поставленной Богом власти. А именно эти элементы являются элементами совершенства. Так как именно покорность, поставленной Богом власти, а затем и плод этой покорности, выраженный в единомыслии, являются истинной природой овцы, необходимой для получения способности возвещать совершенство своего Небесного Отца. А посему условия, которые положены в основании очищения стен нашего духовного строения от проказа младенчества, заключаются в окончательном оставлении этого младенчества. 1 Коринфянам 13:9-11. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, то тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Речь идет о младенчестве и о совершенстве, когда человек входит в совершенные лета, то есть когда оставляет душевность и переходит на уровень духа. В Писании эталоном совершенства, на который мы призваны равняться, является совершенство нашего Небесного Отца, выраженное в Его способности повелевать своему солнцу, восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Это записано в Матфея 5:45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Исходя из данной констатации, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, означает быть светом как для добрых, так и для злых, и представлять интересы Евангелия Христова как праведным, так и неправедным. «Вы свет мира», Матфея 5:14-16. «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Город, стоящий наверху горы, это представление интересов Евангелия для неправедных. А свеча на подсвечнике в доме – это представление интересов Евангелия праведным. А посему возвещать совершенство своего Небесного Отца означает творить добрые дела. А творить добрые дела необходимо не только, чтобы их творить, называться светом, но и быть светом. 1 Иоанна 3:1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Очень многие сегодня называются детьми Божьими, но на самом деле ими не являются, являются детьми дьявола. И согласно Писанию, такое совершенство призвано обретаться в принятии семени послушания и затем уже взращивания как плода нашего духа через исполнение определенных условий. Мы в определенном формате уже коснулись трех условий и остановились на рассматривании четвертого. Это необходимость проникать и пребывать в совершенном законе свободы. Иакова 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, то есть будет в нем жить, пребывать, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен, то есть благословен будет в своем действии, в своей жизни». Вот это слово «вникнет» означает и имеет вот такие оттенки, будет заглядывать вовнутрь закона свободы, будет присматриваться к закону свободы, будет сосредотачивать свое внимание на законе свободы, будет всматриваться в него, будет проникать в закон свободы и располагаться в нем, то есть разбивать лагерь или строить там свое жилище, сделает закон свободы постоянным местом пребывания. Будет благодарить Бога за пребывание в законе свободы, будет возвещать или представлять интересы закона свободы. Разумеется, что прийти к подобному совершенству посредством проникновения и пребывания в совершенном законе свободы, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что из себя представляет и какими критериями Писание определяет совершенный закон свободы. Во-вторых, каким образом и в каких границах действует совершенный закон свободы. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы проникнуть и пребывать в совершенном законе свободы. И в-четвертых, по каким результатам следует испытывать самого себя или определять, что мы проникли и пребываем в совершенном законе свободы. Отвечая на вопрос первый, что из себя представляет совершенный закон свободы и какими критериями Писание наделяет его, мы пришли к выводу, что видимая вселенная существует за счет установленных Богом законов, которые сами по себе вечны и совершенны, а следовательно, неизменны и незыблемы, первичны. Псалом 95:10. «Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется». Он будет судить народы по правде. Поэтому все сегодня крики ученых о том, что земле приходит конец, и колдовство народов Майи, что уже конец света приходит. Писание, посмотрите, как торжественно говорит, «Скажите народам, Господь царствует, потому вселенная тверда, не поколеблется. Не слушайте этих пророков, которые вторят Майи, которые говорят, то Америка уйдет под воду, то еще что-то разорится, то еще что-то разорится». И я помню, перед отъездом из Советского Союза были пророчества, надо скорее уезжать в Америку, потому что здесь скоро бомбы посыпятся на голову. Теперь, когда сюда приехали, эти же пророки говорят, о, надо бежать из Америки в какую-то пустыню, потому что здесь Америка пойдет под воду. Скажите народом, Господь царствует, вселенная тверда. Вот еще одно место Писания, 92-й Псалом, 1 стих. Этих мест много. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Не надейтесь, не каркайте, ничего не произойдет. Существует, конечно, также помимо законов Божьих и законы человеческие, противопоставленные законам Божьим и не считающиеся законом Божьим, которые сами по себе подвержены постоянному изменению. И по отношению к твердости и незыблемости законов Божиих выглядят как топкое болото, так как каждый народ издает свои законы, которым не следует, и которые постоянно нарушает, и которые постоянно дорабатываются и видоизменяются. Существует целый конгресс в каждой стране, дума или как там вы ее назовете, которые постоянно изменяют свои законы, добавляют, изменяют, отменяют, и у них ничего нет такого вечного. Поэтому эти законы несовершенны и вторичны по отношению к законам Божьим. А вот совершенный закон свободы, которому нам необходимо было дать определение, конечно же, это закон Бога, а не человека, а следовательно и определить его возможностями человеческого разума, интеллекта бессмысленно и невозможно, так как возможности интеллекта человека не призваны были сотворившим его функционировать в сфере четвертого измерения, к которому относится совершенный закон свободы. Для проникновения и пребывания в совершенном законе свободы Бог наделил человека сердцем, под которым имеется его возрожденный дух или новый человек, созданный по Богу и для Бога во Христе и Иисусом Христом. То есть, поэтому человек, не возродившись от Бога, не может познавать вселенную, не может ничего познавать правильно, потому что вселенная – это дело рук Творца. И чтобы его познать, нужно не интеллект человека, а сердце возрожденное, которое имеет в себе ум Христов. Далее мы отметили, что для любого здравомыслящего человека, а таковых не так уж и много, любой закон подразумевает наличие законодателя, выработавшего и установившего этот закон. Меня всегда с детства, когда я еще был ребенок, буквально потрясало дурачество атеистов, когда они начинали разбирать законы, независимо от законодателя. Законы вселенной, законы тяготения. Меня всегда это потрясало, даже тогда, логически. Я всегда спрашивал, почему вы говорите о законах вне зависимости от законодателя? У вас есть законы, и любой закон предусматривает законодатель. Почему вы дерзаете рассматривать законы вселенной вне законодателя, который создал вселенную и установил эти законы? И, конечно же, чтобы быть законодателем, необходимо обладать как силой особого ума, так и властью, которой подчинены силы, способные стоять на страже установленных им законов. А посему даже сама попытка рассматривать любой закон, а тем более такой закон, как совершенный закон свободы, вне установившего его законодателя, не просто бессмысленно и безумно, но, ко всему прочему, преступно и разрушительно. Нам известно, что любой закон, относящийся к обществу человеков, включая совершенный закон свободы, очерчивает определенные границы, которые устанавливают юридические нормы и права как для каждого человека в отдельности, так и нормы взаимоотношений отдельного человека с Богом, с институтами власти, с самим собою, друг с другом и со всею землею, включая все окружающее творение. В силу чего любой закон, и в первую очередь совершенный закон свободы, как вознаграждает тех, кто стоит на его страже, и, напротив, карает тех, кто нарушает его. Таким образом, исходить из определения человеческого интеллекта, что такое свобода, да еще и вне связи с законом и законодателем, это непростительное самоистребление и прямая дорога в казематы преисподней. Священное Писание говорит, что автором и стражем совершенного закона свободы является Слово Божие и Святой Дух. А посему и постигаться этот закон может не иначе, как только посредством этих двух вечных и неизменных владычественных инстанций Бога, как определяющих суть этого закона, так и стоящих на страже этого совершенного закона. Учитывая этот фактор, мы пришли к выводу, что, во-первых, совершенный закон свободы находится в измерении нетления и может постигаться нетленными и бессмертными. Во-вторых, совершенный закон свободы исходит из сущности Бога и является проявлением суверенной власти Бога. В-третьих, совершенный закон свободы – это сеть всесвободного Бога, в которую Он уловляет человеков для исполнения своей воли. Далее, это власть покоряться всякому человеческому начальству в границах Писания. В-пятых, это власть на владение своего наследия в Боге и власть на принадлежность к роду Бога. В-шестых, это отсутствие налогов и пошлин на имеющееся владение. В-седьмых, это выражение Божьей любви к народу, с отцами которого Бог заключил клятвенный завет. Отвечай же на второй вопрос, каким образом и в каких границах призван действовать совершенный закон свободы, мы пришли к выводу, что любой закон, включая совершенный закон свободы, действует только на той территории или в тех границах, которыми владеет данный законодатель на правах собственности. А следовательно, совершенный закон свободы призван действовать исключительно на территории искупленных Богом людей, которые являются собственностью Бога. Собственностью, законной собственностью, которых он приобрел себе через кровь сына своего, купил, а не его собственность. Все люди этого мира не являются собственностью Бога. Чтобы стать собственностью Бога, нужно добровольно принять спасение на Его условиях через искупление крови. Когда люди этого не делают, они не являются собственностью Бога и Его детьми. Поэтому там не могут существовать эти законы. А посему границы совершенного закона свободы определяются телом Иисуса Христа, которое есть Его Церковь. А проникновение и пребывание в тело Иисуса Христа обуславливается между Богом и Его детьми вечным заветом, который, ко всему прочему, не только дает власть на проникновение и пребывание в теле Христовом, но также определяет и обуславливает суть этого пребывания, выраженного в суверенных взаимоотношениях Бога с человеком. И автором такого вечного и неизменного и незыблемого завета, дающего власть проникать и пребывать во Христа, в котором действует совершенный закон свободы, от начала и до конца является Небесный Отец, ставший для нас посредством Христа и во Христе не только Богом, но и Отцом. А посему находиться в границах этого вечного, неизменного и незыблемого завета означает находиться как в теле Иисуса Христа, так и в границах совершенного закона свободы. Чрезвычайность, а также важность и исключительность сторон этого завета состоит в том, что он является единственной признаваемой Богом силой в отношении со своими чадами, дающими им право как на проникновение, так и на пребывание в божественную суть, в совершенный закон свободы. А посему завет, в границах которого протекает совершенный закон свободы, это порядок, который регламентирует и обуславливает жизнедеятельность совершенного закона свободы. В Писании вечный завет Бога с рожденными от Него детьми является наследием, которое дается Богом как наследодателем на условиях завещания. А посему именно завет с Богом обуславливает такие форматы взаимоотношений с Богом, как отношение наследодателя с наследником. отношение жениха со своей невестой, отношение отца со своим сыном, отношение святого Бога со святым человеком, отношение воина молитвы с другим воином молитвы, отношение гаранта вечной жизни с принимающим эту жизнь. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы проникать и пребывать в совершенном законе свободы? Для детей Божьих проникновение в таинство этого закона, который является атмосферой и инфраструктурой Царства Небесного, это практически проникновение в наследие Сына Божьего, выраженное в Царстве Небесном. И такое проникновение связано с выполнением определенных условий, означенных и содержащихся в заключении с Богом Нового Завета, предписывающего обязанности обеих сторон. Учитывая же, что Бог со своей стороны выполнил все условия установленного им завета, очередь остается только за нами. Итак, во-первых, чтобы проникнуть и пребывать в законе свободы, необходимо освящаться и иметь доказательство на освящение или право на освящение. Евреям 10:14, ибо Он, то есть Бог, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Итак, одним приношением Бог сделал навсегда совершенными освящаемых. Обратили внимание, что это связано не с нами, то есть не мы это делали. Он одним приношением своего Сына сделал навсегда совершенными освящаемых Его жертвой. Правом на такое освящение является оправдание, обретенное даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3:24. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Как только человек принимает праведность на условиях Бога даром, не зарабатывая ее, не надеясь на свою жизнь, на свои добрые дела, а надеясь на то, что сделал Бог, он подпадает под категорию навсегда совершенного. И вот это как раз и есть условие. Человек никак не может принять полноты этого. Он всегда хочет что-то добавить от себя, что-то делать такое, что сделало бы его праведным, чтобы успокоиться. Ну, я же что-то делаю. Нам для того, чтобы творить правду, надо стать праведными. Поэтому что-то делать для того, чтобы стать праведным, это полное безумие, это вызов Богу, что я и без тебя могу достигнуть оправдания путем добрых дел, что-то делая для тебя. Я могу раздать все мое имение, отдать тело мое на сожжение, однако Писание говорит, это ничто. Вначале стань праведным, а потом твори правду. Вначале стань святым, а потом освящайся. Поэтому первое, для того, чтобы проникнуть в этот закон, надо стать праведным, надо стать святым. То есть родиться от Бога, родиться свыше, принять спасение на Божьих условиях, не зарабатывая этого спасения или этой праведности, а принимая ее даром по благодати. Ведь многие так называемые спасенные не верят в то, что они святые, и не верят в то, что они праведные. Я иногда им задаю вопрос, извините, а почему вы уверены в своем спасении? Ведь спасение наследуют праведные святые, а вы говорите, что вы только к этому стремитесь. Да и кто может о себе сказать, что он святой или праведный? О, это гордыня. Я говорю, это не гордыня. Гордыня – это когда вы не признаете даровой праведности, и гордыня – когда вы начинаете стремиться к ней. Невозможно стать царем и священником, им нужно родиться свыше, на Божьих условиях, принимая спасение. Далее, во-вторых, чтобы проникнуть и пребывать в совершенном законе свободы, необходимо достигнуть царского достоинства. Поймите, родиться, быть царским сыном – это еще не достигнуть царского достоинства. То, что ты царский сын, но ты еще не на престоле. Поэтому, когда ты родился свыше от Бога в царской семье, от царя, царей и Господа господствуешь, тебе надо достигнуть царского достоинства, сесть со своим отцом на престоле, господствовать. Есфирь 4:14. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете, и кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Посмотрите, здесь даже говорится, для чего это царское достоинство достигается. Для того, то есть у тебя есть цель, раз ты достигла царского достоинства, это для одной цели. Не для этого ты ли и достигла царского достоинства? А зачем тогда ты его достигала, если ты сейчас не исполнишь свое, не пойдешь и не проявишь эту царскую власть, не войдешь в дом царя, не обратишь на себя его благоволение и не спасешь свой народ? Поэтому царское достоинство заключается во власти владеть своим языком. Эта способность является ключом, открывающим дверь для проникновения в пределы совершенного закона свободы. Иакова 3:2, «Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Совершенный. Вообще-то слово «царь» или «князь», древнеславянское слово «князь» означает «владеющий конем». Было бы нелепо, если бы кто-то владел конем, а кто-то другой обуздывал бы этого коня удилами. Тот, кто владеет удилами и обуздывает коня, тот и управляет конем. И поэтому иметь удила, чтобы обуздывать себя, и такими удилами является Святой Дух. Никто без этих удил не сможет обуздать себя. Дух Святой использует удила для ветхого человека, потому что наш язык является рулем как ветхого, так и нового. Вот то, что я буду говорить моим языком, туда я и направлю своего нового человека и ветхого. Я должен определиться, кому я отдаю. Во власти ветхого человека отдаю мой руль, или же во власть нового человека, во главе которого наездником является Святой Дух. Поставленный в зависимость от Святого Духа, я передаю ему, и он как удила и как наездник начинает управлять мною. Я начинаю водиться Духом Святым. И таким образом я спасаю свой народ, то есть всего самого себя. Под народом имеется в виду человек. То есть мы достигаем царского достоинства, чтобы спасти самих себя. Вы скажете, ну мы же уже спасены. Писание говорит, мы спасены в надежде. И поэтому мы должны сделать наше спасение полным. Слово «спасение» включает полнота, свобода от болезней, свобода от нищеты, свобода от греха, свобода от всех страхов, полная свобода, то есть полная власть и полная независимость от времени. Находясь во времени, господствует над временем. И поэтому здесь надо совершенствоваться. И поэтому вот для этого и дано достижение царской свободы, чтобы стать совершенным, обуздать свой язык. Обуздал язык, стал совершенным. В-третьих, чтобы проникнуть и пребывать в совершенном законе свободы, необходимо стоять на страже как своего суверенитета, так и суверенитета своего ближнего. Галатам 5:1. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть мы знаем, что рабство приходит от души, от греха. Писание говорит, не подвергайтесь этому игу рабства. Стойте в свободе, держи свои уста, сохраняй их, владей своими устами. Пусть это будет руль твоего естества. Неважно, что ты чувствуешь, говори не то, что ты чувствуешь, а то, что ты понимаешь правильное. То, что ты понимаешь правильным. Бог не будет тебе вменять за грех то, что ты чувствуешь. Потому что Бог исходит от того, что ты сейчас скажешь. Если у тебя произошла боль и обида, тебя сильно ранили, и тебе хочется изрыгнуть какое-то проклятие, и сделается тебе легче, возьми и сделай другое. Сделай то, что делает Бог. Не исходи из своих раненых чувств, а изойди из совершенного закона свободы. Призван светить праведным и неправедным, посылать дождь на тех и на других. Провозгласи Божье совершенство. Дай Богу место мстить. Это не значит простить и оставить человека, пусть он дальше нечестие свое совершает. Это значит уступить место Богу, как верховному судье, чтобы он с ним встретился. Наша обида не дает возможность встретиться Богу с нашим врагом, с нашим оскорбителем. Неважно, что это овца тучная, которая оскорбила другую овцу. Как только бедная овца уступает место судье, то Бог говорит, я рассужу между овцою и овцою, тучную и разжиревшую истреблю, буду пасти их по правде. Если Бог будет истреблять овец тучных за то, что они угнетают овец тощих, то что Бог будет делать с козлами и свиньями и с другими видами животных, то есть которым люди соответствуют? То есть поэтому мы должны эти вещи прекрасно понимать. Поэтому, чтобы сохранить свободу своего суверенитета, необходимо не нарушать суверенитета также и ближнего. То есть мы должны сдерживать давление, когда пытаются вовлечь нас в какое-то рабство, и оказывать давление, потому что только сдерживая мы не победим. Это знают все. Недостаточно защищаться, надо нападать на врага. Надо сдерживать давление и оказывать давление. Далее, в-четвертых, чтобы проникнуть в совершенный закон свободы и пребывать в нем, необходимо быть рабом нетления. 2 Петра 2:19. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Как быть рабом нетления? Писание говорит, слова Христа приводит евангелист Иоанн в 5 главе 24 стихом. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Уже обладает нетлением. А следовательно, такой человек может обещать свободу. То есть, когда человек обещает свободу, не перешедши, не получив законы нетления в эту жизнь, когда он проявляет непослушание как Слову Божьему, так и поставленной им власти, он никоим образом не находится в категории нетления и не может обещать свободу и приглашать людей к покаянию. «Приходите, Бог вас спасет» и так далее. Потому что как он может это делать? Написано, обещают свободу. Вы освободитесь от болезни, от нищеты. Как вы можете обещать свободу, будучи сами рабы тления, не покоряясь поставленной над вами власти, не покоряясь Слову Божьему? Как вы можете быть свободными? В-пятых, чтобы проникнуть и пребывать в совершенном законе свободы, необходимо выйти из рабства своей души. Второзаконие 7:8. «Но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Мы знаем, что Египет – это прообраз души, которая в свое время владела над Израилем. Он был образом и тенью для каждого отдельного человека, для церкви в целом. Что человек определенное время может находиться, когда он пришел и родился свыше, под властью своих эмоций, под властью своей души, под властью своего ума, своей воли. Особенно сложно людям с мощным, сильным умом острым и сильной отработанной волей признать, что он придет к разрушению. Он будет пытаться угодить Богу, служить Богу, исследовать все умом. И только тот, кто поймет... Апостол Павел был достаточно силен в своем уме и воле, однако он сказал, все, что было для меня преимуществом, я отказался ради Христа. Я стал безумным ради Его, чтобы приобрести Христа. Он понял, что своим умом, вместо того, чтобы служить Богу, он оскорблял Его. Вместо того, чтобы представлять интересы Евангелия, он представлял интересы тьмы, жестоко гнал церковь, а думал, что служит Богу. Потому что вот так вот ум человека может привести его к противлению с Богом. Поэтому нужно выйти из рабства своей души. И возможность выхода из рабства души сопряжена с наличием доказательства своей генеалогии, как мы видим здесь с нашими отцами, с которыми Бог заключил клятвенное обязательство вывести их и дать им землю, в которой течет молоко и мед. Где человек может получать откровение в свой дух. Мед – это откровение в своем духе. Молоко, то есть у тебя начнет, ты сможешь вырабатывать молоко, ты сможешь кормить других, ты сможешь быть светом. То есть кто вырабатывает молоко? Это тот, кто свет, кто город на вершине горы. Потому что человек, который питается молоком, он не является еще. То есть, да, у него есть зародыш света, но он еще его не проявлял. Для того, чтобы стать светом, нужно не только питаться молоком, а нужно питать молоком. Надо иметь мед и молоко в себе, вырабатывать его в себе. А не все. Младенец не вырабатывает молока. Молоко вырабатывает мать. Это созревшая женщина, которая выходит замуж законным образом и принимает семя обетования Божьего и взращивает его, и потом получает плод. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. В-шестых, чтобы проникнуть и пребывать в совершенном законе свободы, необходимо получить право на познание истины и познавать ее. Иоанна 8:32 Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Право на познание истины заключено практически в праве следования за Христом. Невозможно познавать истину, потому что Он есть истина, не следуя за Ним. И такое право определяется получением достоинства, которое соответствует достоинству Сына Божия. Матфея 10:38 «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Чтобы следовать за Христом, нужно быть достойным Его. У Христа был свой крест. Он говорит: если вы хотите быть достойным Меня, вы должны взять свой крест. Это говорит о том, что вы должны исполнять свое призвание. Что такое призвание? Это воля Божия в отношении каждого отдельного человека. Человек не хочет исполнять волю Божию, он хочет исполнять свою волю. А мне не нравится это, я хочу вот это. Вы знаете, сегодня Бог тебя призывает к одному, а завтра Он тебя призовет к другому. Ты говоришь: да, но у меня есть другое дарование. Я изучал историю подлинных мужей Божьих, с чего Бог начинал это дарование. Для того, чтобы пасти народу Божию, пасти свои стада собственные, вначале нужно научиться пасти стада своего отца. Только потом будешь пасти свои стада. Мы видим, Иосиф пас овец отца своего, Давид пас овец отца своего, Моисей пас в течение 40 лет овец тестя своего Иофора. Послушайте, это не был глупенький человек. Чего он за 40 лет не сделал хотя бы свое стадо и сказал: ну, слушай, отец, хватит мне уже работать на твой дом, пасти твоих овец. Дочери твои пасли твоих овец, я вот женился на твоей дочери и тоже пасу твоих овец. Уже 40 лет пасу твоих овец. Он пас овец тестя своего Иофора 40 лет. И только тогда встретился с Господом, и Господь сказал: а теперь будешь пасти своих, ты будешь пасти мой народ, моих овец. То для того, чтобы пасти своих овец, как мы видим, стать достойным Христа, нужно пасти овец отца своего. Это и есть крест, это и есть наше призвание. Наше призвание всех, некоторые люди говорят: а какое мое призвание? Пастор, как мне узнать мое призвание? Я говорю: следуй за учителем, это твое призвание. А кто мой учитель? У меня учитель только Христос. Христос – учитель, и уходя, Он сказал: как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. И кто примет вас, принимает Меня, кто не примет, Меня отвергает. Отвергающий Меня отвергает пославшего Меня Отца. Теперь, когда Я посылаю вас на тех же условиях, как послал Меня Отец, Я вам даю тот же мандат прощать грехи и отпускать грехи. Не каждый это может. И вот здесь это как раз и является крестом. То есть крест – это выполнение воли Отца. И почему называется крестом? Потому что это мучительно для человека. У него есть свое, и надо вот это свое убить. Вот это воля Божия, крест или орудие. Воля Божия использует крест, который убивает наши желания, нашу такую вот эгоистичную природу, делать что-то для себя. Он говорит: научись делать для Меня. Когда ты научишься делать для Меня, Я тогда тебе доверю самого себя. Когда ты будешь пасти овец отца своего, Я потом тебе доверю твоих овец. Тогда ты будешь пасти свое мышление. А сейчас пока пасти мышление учителя, исходи от него. В-седьмых, чтобы проникнуть и пребывать в законе свободы, необходимо обладать правом быть судимым по закону свободы. Иакова 2:12. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Право быть судимым по закону свободы обретается через смерть для закона рабства. Галатам 2:19 говорится: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Вот когда человек это сделал, только тогда он получает право быть судимым по закону свободы. Он говорит, говорите так и ведите себя так, чтобы по закону свободы можно вас судить. Бог не будет судить по закону свободы этот мир. По закону свободы Бог будет судить людей у судилища Христова. Пред судилище Христова предстает только Его Церковь, только спасенные. Только спасенные. И никто, приставший на судилище Христова, не пойдет в ад, не погибнет. У судилища Христова люди получат положение и награды, и славу, и все. Возможно, кто-то потеряет ее, но не потеряет спасение. Всем нам, пишет Павел, надлежит предстать пред судилище Христова, чтобы дать отчет, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Если ты худое делал, вопрос не спасения. Ты спасение принял даром, спасешься, как головня из огня, потеряв все, но не потеряешь спасение. А уже на суд великого белого престола церковь не предстает, невеста. Там тоже будут овцы, но не все овцы невеста. Невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Невеста выбирается из числа спасенных народов. Поэтому очень важно эти вещи понимать. Здесь говорится, что законом я умер для закона. То есть закон дан для рабов. Он не был дан для свободных, это закон дан для рабов. Когда люди становятся свободным, чтобы им стать свободными, они должны умереть для закона. А чтобы умереть, закон должен их осудить. Закон дан для грешников, для клятвопреступников, а не для нового человека, для старого, для раба. Итак, законом я умер для закона. Зачем? Чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Я умер вместе со Христом. Слово «сораспяться» – это умереть со Христом. Мы умерли со Христом, когда Христос брал наш грех. Некоторые думают, Он грех взял. Что, Он грех взял, а меня оставил? Тогда ничего не произойдет. Он взял меня вместе с моим грехом. Он взял тебя вместе с твоим грехом, поместил в себя. И когда Он умирал, умер не только грех, но умер и ты вместе с грехом. В нем. И теперь, когда Он восстал и воскрес, восстал и ты, но только без греха. Потому что, когда Он тебя взял с грехом, то, будучи сам безгрешным, взяв нас вместе с грехом, Он освободился от греха. Теперь Ему надо было не нам освобождаться, а Ему, потому что Он взял нас в Себя и за это умер, за это осужден был. Но так как был сам без греха, Бог воскресил Его. И когда Бог воскрешал Его, так как мы находились в Нем, мы воскресли вместе с Ним. И Писание говорит, только благодаря такому образу теперь мы можем быть судимы по закону свободы. По закону свободы будет судиться только новый человек, но не старый человек, не раб. Восьмых, чтобы проникнуть и пребывать в законе свободы, необходимо обладать достоинством трубы Божией и трубить. Необходимо быть Божьей трубою и трубить. Псалом 84:7. Трубите в новомесячье трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской. Обратите внимание, Бог установил этот закон не когда Иосиф вошел в Египет как раб, а когда выходил из Египта, где услышал звуки языка, которого не знал. Когда он выходил из Египта, то есть это явно духовный какой-то прообраз. Мы знаем, когда Израиль выходил из Египта, какой же язык он услышал, которого он не знал. За счет слышания этого языка я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. И это все произошло за счет трубы. Трубите трубою, это устав. Затрубили трубою, когда труба зазвучит, то есть мы знаем, что эта труба Божия обозначает начало чего-то и окончание чего-то. Окончание рабства и начало свободы. Окончание нищеты и начало изобилия. Они выходили не рабами и не нищими. Окончание болезни и начало здоровой жизни. Все они, когда ели пасхального агнца, исцелились. Это было массовое исцеление во всех израильских домах, на которых была нанесена кровь. Массовое. Почти не было людей, которые не были бы больными. Они не ожидали этого. Они ели пасхального агнца. И вдруг люди с оторванной рукой, с оторванной ногой, с вырванным глазом, носом или ушами, в то время это практиковалось в древнем мире, так наказывали рабов, отрезали уши, нос, отрубывали руку или ногу, либо они во время тяжких работ. И другие виды болезней, какие бы это ни были, лишаи и проказы, и боли, и страдания, ридикулиты, что бы ни было, вдруг во мгновение ока по всему Египту люди, находящиеся под кровом крови и вкушающие пасхального агнца, получили абсолютное исцеление. Больные зубы стали здоровыми. Выпавшие зубы вдруг появились вновь. Появилась рука на месте отсеченной руки. Боли исчезли. Люди почувствовали необыкновенную энергию, радость, силу. Что произошло? Писание говорит, потому что не услышали какой-то язык, звуки какого-то языка, которого они не знали. Вот эта труба, которая трубила, это был какой-то язык. Это был прообраз. Мы не видим, что когда народ израильский при описании вот это слышал и стал свободным, но Давид под вдохновением Духа Святого пишет, что причина, почему это произошло, потому что они трубили трубою. И это был праздник первый, который был дан им. 1 Коринфянам 14:2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Не только никто его не понимает, он и сам себя не понимает. Он не понимает этого языка. Но благодаря этого языка Бог вводит его в совершенный закон свободы. То есть вы понимаете, что многие святые имеют этот язык, но они его не используют по назначению. Он дан для того, чтобы входить в совершенный закон свободы, чтобы освобождаться от болезни, освобождаться от нищеты, освобождаться от рабства греха, от рабства души. Они его не используют в этом направлении. Они просто говорят и думают, что простое говорение, не целенаправленное, с которым мы не сработаем. Написано, когда он вышел и услышал звуки этого языка, Бог освободил его руки от корзин и тяжесть снял с его плеч, потому что они таскали тяжелые корзины, в которые нагружали там камни или глину, или делали что они. То есть таким образом крещение Духом Святым со знамением иных языков дает возможность человеку освобождаться и входить в совершенный закон свободы, освобождаться от закона рабства. Далее. Я не буду говорить об этом, здесь можно говорить очень долго. Я бы мог в течение года и двух говорить только о крещении Святым Духом. Но я хочу просто сейчас представить вкратце определенные вещи. Чтобы проникнуть и пребывать в совершенном законе свободы, необходимо пребывать в этом Святом Духе. 2 Коринфянам 3:17. Где есть Господь, есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Поэтому пребывать во Святом Духе означает поклоняться в Духе и истине или помещать себя в сферу Духа и истины. Иоанна 4:23. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Дело в том, что то, на что мы надеемся и уповаем, является предметом нашего поклонения. А посему поклонение – это признание божества. Мы должны знать, что такое поклонение. Поклонение – это признание божества. А уже кому мы поклоняемся, это будет зависеть от того, что мы признаем божеством. То есть на что мы уповаем, на что мы надеемся. Если мы надеемся только в этой жизни на Христа – то уже не Христос является нашим божеством, и наше поклонение ложное, оно не в истине происходит. Мы поклоняемся материальным вещам. Мы пытаемся, как мы говорили, конвертировать принципы Царства Небесного, духовные истины для того, чтобы обогатиться или получить исцеление. Нам нужно искать не исцеление в Боге, а Бога в исцелении. Бога в процветании. Это разные вещи. И когда мы это поймем и начнем это делать, мы заплатим цену за право войти в этот закон свободы, в это совершенство, где не будет ненависти, где не будет тревоги, где не будет лукавых подозрений, где мы поднимемся, и одновременно у нас появится мужество и отвага производить правильные суды, как для самих себя, так и для тех людей, за которых мы несем ответственность. Мы сейчас будем молиться. Я хочу на этом месте остановиться, учитывая наше время, что мы сейчас будем соприкасаться с одним из великих тайн, святыней, то есть Пасхой. Мы будем вкушать сейчас Пасху. Буквально, если мы что-то правильно поняли, признали и покаемся в этом, то вкушение этой Пасхи может освободить нас от греха, исцелить нас от болезни, исцелить нас от нищеты. Но мы должны искать Бога там. Мы должны сораспяться Христу. Здесь есть смерть, но смерть влечет за собой воскресение, смерть во Христе. Все желающие бросить вызов своей душе, своим эмоциям, своим страхам, своей болезни, своей нищете. Мы ждем вас, Дух Святой, здесь, с одной целью, чтобы вырвать детей своих из рабства, из нищеты и болезни. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Он действительно желает исцелить вашу боль, исцелить вашу рану, восстановить ваши отношения с собою, друг с другом. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога благодать Божию, необходимую для вас сегодня. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моим позором, с моими ранами, с моей болезнью, нищетой, позором. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор, исцели меня. Я принимаю Твое исцеляющее слово в мое сердце и прямо сейчас – перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя, а не кого-то другого человек. И именно таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть испытывает не себя, а ближнего, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Участвовать в этом таинстве может любой человек, принявший Иисуса Христа верою в свое сердце и заключивший с Ним завет, утвердивший свое спасение крещением водою, вступивший с Богом в завет. Для детей нет необходимости крещения водою, потому что Бог вменяет им этот завет. Для того, чтобы заключать такой завет, нужно иметь ответственность за себя и возрасти. Поэтому Бог вменяет детям за счет того, что у них отношение ко злу очень уникальное. Он призывает, для того, чтобы достойно вкушать, мы должны стать как дети, относиться ко злу как дети, уметь прощать своих обидчиков, так как дети не носят долго зла. Они прощают, забывают его и опять общаются с вами. Они могут плакать от боли, но они не будут проклинать. То есть Бог говорит, вот когда вы станете такими, это и есть тот момент, когда вы можете достойно вкушать, и тогда то, что вы будете вкушать, будет вас исцелять. Те же люди, которые имеют негодование, обиду, которые сами являются обидчиками, неблагодарные, клеветники, отлученные на замечание, враждуют, не подчиняются, вы сами можете о себе это знать, заключите, никто вам не будет говорить «нельзя», но вы сами должны ограничить себя, потому что это не только благословение, но это и проклятие. Оно может принести исцеление, но может добить вас, убить совсем. И поэтому только те, кто видит это, понимает это, кто верою принимает свое прощение, оправдание, а такая возможность нам дана была сейчас, каждый из нас мог покаяться в том, что он сделал неправильно пред Богом, и теперь подойти, приняв оправдание даром по благодати, не зарабатывая, просто принимая: «Господь, я каюсь в том, что совершил, признаю, и я принимаю Твое оправдание». Поэтому мы сейчас встанем и будем молиться об опреснике. Я попрошу всех встать. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за право и привилегию прикасаться к телу Твоему, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем преломлять его и вкушать от него. Да будет оно благословением для народа Твоего. Да будет проклята всякая болезнь и всякая немощь в их телах. Всякий вирус да остановит свое действие, а милость Твоя и исцеление Твое да расцветет в них. Благодарим Тебя за это ломимое тело и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, каждый из вас преломит сам. Я показал вам пример, потому что мы сами преломляли своими грехами тело Христово, и поэтому мы признаем это и говорим: «Ты умер за меня». Мы показываем это. Не кто-то за нас ломает, а мы нашими грехами распинали его тело. Поэтому это одновременно признание, что Он умер за нас, и одновременно признак смирения. Именно во время такого хлебопреломления Иисус постоянно был узнаваемым после Своего воскресения. Как только преломляли хлеб и начинали молиться, Его узнавали, но Он становился невидим. Итак, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Во время такой пасхальной вечери пелись псалмы, пелись песни. Я прочту первый псалом Давида, который был введен в эту литургию и пелся на пасхальной вечере. А Дух Святой создаст в вашем духе ту мелодию, которой Он тогда обладал и которой обладает по сегодня. Блажен муж, то есть благословен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. То есть успех будет иметь во всех делах рук своих. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Знает Господь путь праведных. Я, говорит, знаю тебя по имени. Знает Господь путь праведных. Потому что путь – это судьба, в которой Бог заключает имя и дает нам имя. Новое имя, когда мы идем по этому пути. И Бог говорит, знает Господь этот путь праведных. А путь нечестивых погибнет, потому что Бог не знает такого пути. То есть у этих людей нет определенного имени. Они приняли совершенно другую судьбу добровольно. И когда говорится, не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, то здесь действительно имеется эта суть. Однако многие люди имеют дерзость и говорят, что у них есть свои отношения с этими людьми, и они сами могут себе избирать, с кем им общаться, а с кем не общаться. Бог говорит, я не позволю, чтобы ты общался с нечестивым, потом приходил с моими детьми. Не устоит такой человек в собрании праведных, потому что Бог вырвет его с корнем. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и он будет соприкасаться и пить из нее, да приобретет он благоволение в очах Твоих, и да получит спасение Твое в исцелении, в освобождении от всякого вида проклятия. Да будет она благословением для нас пред лицом Твоим. Мы поклоняемся пред нею, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы помогали, участвовали в хлебопреломлении друг другу, помогите друг другу в принятии чаши. Чаша – это Христос, из которого излилась кровь во все века, одна и та же. Поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Еще одна из песен, которая пелась в пасхальную вечерю, это был 22-й псалом, 17-й и другие. Псалом 22-й. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Даже когда мы будем находиться в долине смертной тени, когда ад будет клокотать кругом, написано, Божий жезл и Божий посох будут успокаивать нас. «Ты приготовил предо мною трапезу», то есть обед, ужин, «прямо на виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Не всегда мы сразу заметим или обратим внимание, что произошло в нашем естестве, но проходит немного времени, и мы на это обратим внимание, потому что это божественный процесс. Исцеление – это процесс. Бывает исключение из правила, что оно происходит мгновенно, моментально, но это не правило. Правило – это процесс, терапия. Если те, которых по какой-то причине нечаянно обошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.